www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
О погоде. Атмосферный фронт проходит через всю центральную часть России от Черного моря до северных границ. Именно этот фронт обуславливает погоду с дождями, порою с грозами, местами даже и с градом. А при грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В центральных и северо-западных районах температура будет до 30 градусов сегодня. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди возможны лишь в конце дня, температура воздуха 23-25 градусов. А в Москве днем переменная облачность, локальные кратковременные дожди, местами грозы, температура 27-29, по области 25-30 градусов. При грозе будьте внимательны, порывы ветра до 18 метров в секунду. Семь часов восемь минут в столице, и продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Дмитрий Медведев большое внимание уделяет реформе судебной системы. Цель нового этапа реформы, как считает президент, добиться на деле независимости суда. Возможно ли это? Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? Вы можете высказывать свои мнения либо на смс номер плюс 7 903 743 2801, либо на пейджер 961 33 33 для абонента Радио Свобода. Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? В Грузию прибыл глава Министерства иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он намерен побывать в Абхазии и предложить план мирного урегулирования. О чем же свидетельствует этот визит высокопоставленного дипломата, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Перед встречей с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером президент Саакашвили заявил, что этот визит, как и визит в Грузию госсекретаря США Кондолизы Райс, свидетельствует о повышенном интересе международного сообщества к грузинской проблематике, тогда как в начале 90-х годов, по словам грузинского лидера, на Западе не только никого не интересовало происходящее в Грузии, в том числе в Абхазии, но мало кто знал о существовании Грузии вообще. Как известно, трехэтапный мирный план Франка-Вальтера Штайнмайера предусматривает возвращение в Абхазию сотен тысяч грузинских беженцев, экономическую реабилитацию зоны конфликта и, на конечном этапе, определение статуса Абхазии в составе Федеративной Грузии. Сегодня министр иностранных дел Германии проведет переговоры в Сухуми с абхазским руководством и вылетит в Москву для согласования положений мирного плана с МИД России. Однако министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил в интервью «Радио Свобода», что абхазская сторона рассмотрит мирный план Штайнмайера только после вывода всех грузинских войск из Кодорского ущелья Абхазии.
Нет, это нас никак не может устраивать такой проект. Пока не будут выполняться подписанные соглашения, нет смысла продолжать переговоры.
В то же время господин Шамба пояснил, почему абхазская сторона согласна хотя бы рассмотреть план Штайнмайера, тогда как мирный план другого немецкого дипломата, специального представителя генерального секретаря ООН Дитера Бодена, был отвергнут абхазскими властями без обсуждения.
Проект Бодена предусматривает территориальную целостность Грузии. Здесь такого нету положения в этом проекте. Поэтому, в принципе, мы можем его обсуждать, хотя у нас есть там целый ряд существенных замечаний и несогласий. Если они будут учтены, тогда и будет смысл обсуждать. Но сейчас говорить об этом рано.
Госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Иакубашвили сказал в беседе с корреспондентом «Радио Свобода», что у грузинской стороны тоже есть свои замечания к плану Штайнмайера.
Там есть вещи, которые нам нравятся, и есть вещи, которые нам не нравятся. То мы не можем говорить ни о каких гарантиях о невозобновлении, если это не будет в совокупности с судьбой российских войск, которые там находятся, и легально, и нелегально. Мы не можем обсуждать ничего насчет беженцев, если мы можем иметь конкретных сроков, сколько, где, когда, сколько беженцев возвращаются, и кто гарантирует их безопасность, и так далее, и так далее.
Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Лумая заявил, что Тбилиси будет настаивать на внесении в план положения о необходимости отмены известного указа Владимира Путина о прямых связях с Абхазией и Южной Осетией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вот интересно, поднимают ли эту тему сегодняшние российские газеты. Впрочем, мы можем спросить сразу у Валерии Шаваевой, которая появилась в студии, о чем она собирается рассказать во время своего вот этого визита. Здравствуйте, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Ну, конечно, тема эта поднимается, я имею в виду тему грузинскую. Но сейчас я хотела бы начать с другого. Это тема, которая заинтересовала многих, а именно то, как Дмитрий Медведев приобщает российское население к IT-технологиям. В Петрозаводске под председательством президента состоялось заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию информационного общества. Известный своей личной компьютерной продвинутостью, глава государства пообещал увольнять чиновников, не владеющих компьютером. Сообщает об этом газета.
А неужели такие существуют?
А почему ж нет? Даже ни минуты не сомневаюсь в том, что существует, вот и я думаю, что даже в немалых количествах. Но, несмотря на растущее число пользователей интернета и шаги по направлению к созданию электронного правительства, участники Госсовета признали, Сергей, обратите внимание, пока в России рано говорить и об информационном обществе, и об информационной власти. Это было время новостей, но вот о «Известии», которые тоже об этом сообщают на первой полосе, вот об этом визите и о всем, что там говорилось, отмечают вот какое обстоятельство любопытное. В Карелии, и вот президент увидел это своими глазами, информационно-коммуникационные технологии уже давно внедряются, кстати, на каждом шагу. В музеях, судах, библиотеках. Здесь переводится в цифру все, что не попадя. И местные студенты уже ведут практическую работу по созданию электронного правительства. Ну вот, «Известия» утверждают, что, дай им волю, они оцифровали бы и самого Медведева вместе с приехавшими губернаторами. Но воли им не дали, так что Медведев существует.
Это получается, что если человек не знает компьютерной грамоты, ему закрыта дорога в суды, библиотеки и куда-то там еще, и ему только дорога в чиновники, что ли?
Да нет, ну, конечно, не так. Я думаю, что тут просто те, кто владеют компьютерной грамотой, у них больше возможностей при пользовании библиотеками. Ну, вот как им это может помочь при обращении в суды, я не знаю. Как-то трудно предположить слету. Но, тем не менее, наверное, тоже это возможно. Ну, газета пишет на первой полосе о том, что в правительстве готовы похоронить Алексея Кудрина. Во власти складывается мощная антикудринская коалиция против вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина и его зама по налогам Сергея Шаталова сплотились и высокопоставленные чиновники, и предпринимательские союзы. В четверг руководитель Департамента экономики и финансов аппарата правительства Антон Дроздов был назначен председателем правления Пенсионного фонда. На его место переведен заместитель, теперь уже бывший министр экономического развития Андрей Белоусов, и назначение эти усиливают антикудринскую фронту в бюджетном процессе. Деловая Россия на будущей неделе собирает Генсовет, и вместо того, чтобы уговаривать Минфин снизить НДС с 18% до 12%, может, как утверждает издание газеты, выдвинуть жесткие требования о ставке Кудрина. И если учесть тесные связи Деловой России с Единой Россией и Владиславом Сурковым, то можно признать, что Кудрин должен столкнуться с реальными проблемами. Так что, если верить газете «Газета», Кудрина ждут действительно какие-то испытания.
Ну, посмотрим. Часы в студии показывают тем временем 7 часов и 15 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В США объявлено, что суд над телохранителем Усамы Бен Ладена начнется в понедельник. На Сахалине 17 детей, госпитализированных с пищевым отравлением из оздоровительного лагеря, остаются в больницах. Президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике предложение России о подписании между Тбилиси и Сухуми соглашения о неприменении силы. В Грузию в четверг, в попытке найти пути урегулирования грузинско-абхазского конфликта, прибыл глава МИД Германии. Он также посетит Сухуми и Москву. А другие новости подробнее вы сможете услышать через 15 минут. А сейчас время новостей спортивных. Игорь Катманов устроился около микрофона. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро. Ну, начнем мы, наверное, с волнующей многих болельщиков темы. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло не исключил возможность продажи Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта. Если будут предложения, мы можем их рассмотреть, но пока официальных предложений нет. А пока все выжидают, но я бы хотел подчеркнуть, что акция по ссылке Титова, Калиниченко и Моцарта в дубль направлена на то, чтобы научить этих игроков отвечать за команду. Выходят на поле не руководство, а игроки. Что может сделать руководство? Вот заявил Шавло. Далее. Подписание контракта с главным тренером сборной России по футболу голландцем Гусом Хиддинком вновь откладывается. Соглашение может быть подписано в лучшем случае в начале следующей недели, а не сегодня, как предполагалось ранее. А предыдущий договор, как известно, был трехсторонним. Подписи ставили Национальная академия футбола, Российский футбольный союз и, собственно, сам Гус Хиддинк. На данный момент существует два варианта нового соглашения. Либо оно остается таким же, либо фонд подконтрольный Роману Абрамовичу заключит договор с РФС, а тот, в свою очередь, непосредственно с тренером. В пресс-службе Российского футбольного союза ситуацию с контрактом Хиддинка комментировать отказались. Победителем 12-го этапа Тур де Франс стал британец Марк Кавендиш из команды Колумбия, для которого этот успех стал уже третьим на нынешней большой петле. Желтую майку лидера сохранил представитель Silence Lotto, австралиец Кейдл Эванс. Ну, один из фаворитов велогонки Тур де Франс, итальянец Рикардо Рико из команды Сонер Дюваль, увлечен в использовании допинга. В моче велосипедиста были обнаружены следы эритропоэтина третьего поколения. Этот препарат в медицине используется для лечения анемии. Его употребление повышает выносливость человека. Во втором круге турнира ATP в хорватском Умаге россиянин Игорь Андреев обыграл испанца Даниэля Химена Травера со счетом 6-2, 7-6 и вышел в следующий раунд. И в заключение вновь о футболе скажу, что в случае объединения футбольных клубов «Москва» и «Торпедо» тренером-консультантом команды может стать олимпийский чемпион 1956 года и обладатель Кубка Европы 60-го года Валентин Иванов.
Игорь, спасибо большое. Очень коротко хотел задать вопрос. Не появилось ли решение футбольных властей о переносе матчей Владивостокского «Луча» на нейтральное поле?
Нет, во Владивостоке еще... будут играть.
А, уже, да, уже известно, что игра будет
«Динамо»
на своем стадионе. Да. Спасибо. Это был Игорь Катманов с обзором спортивных событий. Сегодня в программе «Поверх барьеров» российский час, который начнется в 14 часов сразу после выпуска новостей, вы сможете познакомиться с интервью Сергеем Дворцевым, лауреатом Каннского и Карловарского фестивалей. Вы узнаете, что за немое кино и живая музыка, что за этим термином кроется для Санкт-Петербурга. Также ведущая Марина Тимашева познакомит, какой конфессии принадлежит современное искусство, познакомит вас с этой проблемой. Программа «Поверх барьеров. Российский час» в 14 по московскому времени. Продолжим нашу программу. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Часы в студии, московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов и 20 минут. Давайте мы перенесемся теперь к экономическим проблемам и вспомним даже о таких вещах, как сотовая связь. Неуклонно в России растет количество абонентов сотовой связи, увеличивается. Если вас интересуют цифры и точные данные, то самое время присоединиться к аудитории слушателей «Радио Свободы» и узнать из первых рук от Сергея Сининского подробности экономической панорамы сегодняшнего дня.
Международные золотовалютные резервы России за неделю с 4 по 11 июля увеличились на 0,7% до нового рекордного уровня – 578,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года их объем вырос на 21%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны мира – Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Количество абонентов сотовой связи в России в июне увеличилось на 1,2% и достигло почти 173 миллионов, сообщила исследовательская компания AC&M Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных контрактов в расчете на 100 жителей, повысился в июне со 117 до 119%. акционеры двух французских энергетических компаний «Газ де Франс», контролируемый государством, и «Суэц», второй в мире компании водных ресурсов для предприятий частного сектора, одобрили их объединение. Оно затронет в основном бизнес на рынках газа и электроэнергии, а не весь, как предполагалось почти два года назад, когда предстоящей сделке было объявлено впервые. В результате возникнет третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Электрисите де Франс», контролируемой государством, и немецкой «Эон». По общей стоимости акций новая компания станет третьей в мировой энергетике после российского «Газпрома» и «Электрисите де Франс». Кроме того, сделка станет фактически приватизацией компании «Газ де Франс», почти 80% акций которой сегодня принадлежат правительству Франции. После ее завершения доля государства в уставном капитале новой компании сократится примерно до 35%. Международный валютный фонд повысил предыдущий, представленный в апреле, прогноз роста мировой экономики в 2008 году с 3,7% до 4,1%. В 2009 году, полагают в МВФ, рост мировой экономики составит 3,9%. Для России эксперты фонда прогнозируют рост ВВП в 2008 году на 7,7%, а в 2009 на 7,3%.
Семь часов 23 минуты. Напомню, что официальный курс российского рубля 23 рубля 23 копейки за $1 США и 36 рублей 81 копейка за 1 евро. Тем временем адвокаты Михаила Ходорковского уговорили его разрешить им написать в суд прошение об условно-досрочном освобождении. И один из адвокатов, Юрий Шмидт, признался, что Ходорковскому пришлось долго уговаривать пойти на такой шаг. А в чем же дело? Тут важный нюанс. Если бы бывший глава ЮКОСа сам подавал ходатайство о помиловании, это бы автоматически означало его косвенное признание вины. А прошение от имени адвокатов подобного признания не означает. Вот этой теме сегодня посвящен выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил мой коллега Александр Гостев.
Прошение об условно-досрочном освобождении, поданное адвокатами Михаила Ходорковского в суд, адресовано, по сути, лично Дмитрию Медведеву и дает ему шанс перевернуть одну из самых сомнительных страниц в новейшей истории России. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру», посвященный этой теме. По словам авторов текста, в любом случае очевидно, что истинный адресат ходатайства не райсуд Читы, а президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Профессиональный юрист Дмитрий Медведев пока занимает, как ему кажется, удобную и безупречную правовую позицию. На все вопросы о судьбе фигурантов дела ЮКОСа он неизменно отвечает, что государство не может вмешиваться в судебную практику. Но то, что правильно де юре, в данном случае неправильно аморально и даже незаконно де-факто. Сам разгром ЮКОСа был изначальным грубым вмешательством государства в сферу правосудия, использованием судебной власти как инструмента рейдерского захвата активов, с одной стороны, и политической расправы над противниками конкретных лиц в путинском окружении, с другой. От президента Дмитрия Медведева как раз требуется вернуть эту ситуацию в правовое поле.
С этой точки зрения, продолжает газета.ру, ходатайство на условно-досрочное освобождение Михаила Ходорковского есть ходатайство на политическое условно-досрочное освобождение от нелегкой миссии Дмитрия Медведева.
Все может спокойно решить далекий Ингандинский суд, удовлетворив прошение защиты, а Дмитрий Медведев формально даже не отступит от своей позиции невмешательства государства в это дело. Но отказ станет уже личной политической позицией Дмитрия Медведева, первым публичным действием суда, которое будет свидетельствовать о том, что дело ЮКОСа развивается по прежней антиправовой траектории. После отклонения прошения у Михаила Ходорковского останется выбор из двух вариантов. Продолжать мотать первый срок, ожидая, присудят ли второй. По совокупности обвинений это может тянуть почти на пожизненное заключение. Или подавать прошение о помиловании лично на имя президента Медведева. Разумеется, президент может пойти и на такой эффектный жест – лично помиловать формально сломленного и признавшего вину экс-олигарха. Но для того, чтобы подобные судебные процессы, характерные для всех эпох в истории России, не повторялись, государству и Дмитрию Медведеву как первому лицу, в нем важно не столько сохранить это самое собственное лицо, сколько признать вину и исправить беззаконие.
Государство, никогда не признающее своих ошибок и великодушно прощающее тех, кого само сделало без вины виноватыми, не становится добрее, милосерднее и законнее, делает вывод газета.ру.
Семье Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также им самим, возможно, не так принципиально, каким именно способом они смогут выйти на свободу. Это принципиально для судьбы самого российского государства. Дело ЮКОСа во многом сформировало ту систему управления страной, ту атмосферу, в которой начинается президентство Дмитрия Медведева. Именно поэтому, а даже не по методам ведения процесса или наличию прямого политического заказа, это дело стало политическим. Хочет того Дмитрий Медведев или нет, история распорядилась так, что его президентство будут оценивать в том числе и по его личному отношению и действиям к фигурантам дела ЮКОСа. Арест Ходорковского и Лебедева стал одним из символов путинского правления. Их освобождение или увеличение срока и дальнейшее содержание под стражей неизбежно станет символом правления Медведевского.
Поэтому президенту России и именно ему надо отнестись к нынешнему ходатайству предельно серьезно, призывает газета.ру. Ведь решается судьба не только читинского арестанта, но также главы российского государства и самого государства. Радио «Свобода» обратилась за комментарием к известному российскому социологу и политологу Георгию Сатарову. Он считает, что развитие дела Михаила Ходорковского показывает, в России судебная власть по-прежнему зависит от власти исполнительной.
Кроме слов Медведева и неких телодвижений должностных лиц, которые что-то пытаются в этих словах усмотреть, там, принимать решения в соответствии с этими словами, да, больше ничего нету. Поэтому я, как человек скептический, пока смотрю на это с более чем осторожным оптимизмом, если угодно. Понятно, что появляется немало попыток это использовать, его заявление. Дескать, господин президент, если вы сказали А, то нужно говорить и Б. Что касается адвокатов Ходорковского, то я считаю, они должны использовать любую возможность для того, чтобы их клиент оказался на свободе. В том числе они используют и это.
Мнение Георгия Сатарова, президента фонда «Индем», политолога и бывшего советника президента России Бориса Ельцина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Тема судебной системы сегодня в центре нашего внимания. Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать ее более независимой? 961-33-33+7-903-743-2801 – это средство связи для того, чтобы вы могли высказать свое мнение. В 13 часов после выпуска новостей в программе «Час прессы» Елены Рыковцевой вы узнаете, как должны строиться отношения между прессой и партией. Этот вопрос будут обсуждать члены общественного. Общественные коллеги по жалобам на прессу Евгений Абов и Алексей Симонов, также собственный корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Борис Вишневский, член бюро партии «Яблоко» Евгений Дилендорф, редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. 13 часов 7 минут по московскому времени. Телефон, я напоминаю, для связи, чтобы вы могли высказать свое мнение, считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой, +7 903 743 2801 и номер пейджера 961-33-33, 7 часов 30 минут, показывают часы московской студии «Радио Свобода», время новостей и Анна Колчина.
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В США объявлено, что суд над телохранителем Усамы бен Ладена, который содержится на военной базе Гуантанамо, начнется, как и планировалось, в понедельник. На Сахалине все дети, госпитализированные с пищевым отравлением из оздоровительного лагеря, выписаны из больниц. Президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике предложение России о подписании между Тбилиси и Сухуми соглашения о неприменении силы. В Грузию в четверг в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта прибыл глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также посетит Сухуми и Москву. Бывший член Совета Федерации Левон Чехмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. Мосгорсуд признал его виновным в крупном мошенничестве. В Чите районный суд принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. Председатель Совета директоров российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли не намерен уходить в отставку до тех пор, пока не разрешится конфликт между ее акционерами. В России в четверг вспоминали последнего российского царя Николая II и членов его семьи, расстрелянных 90 лет назад. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых были переданы группировкой Хизбаллах в обмен на 5 боевиков. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
И о погоде. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидают кратковременные дожди, при этом температура воздуха в северной столице от 23 до 25 градусов тепла. В Первопрестольной ожидается переменная облачность, локальные кратковременные дожди, местами грозы. Температура 27-29, по области 25-30 градусов. При грозе возможны порывы ветра 15-18 метров в секунду. Реформа российской судебной системы – проблема, которую президент Дмитрий Медведев уделяет большое внимание. Цель нового этапа судебной реформы, по словам президента России, на деле добиться независимости суда. О том, что думают по этому поводу эксперты, а также об отношении россиян к судебной системе, рассказывает Вероника Баде.
Судью Людмилу Майкову обвиняют в том, что она провела ряд сомнительных операций с недвижимостью. Вот что сообщила нам Анна Ковалева, начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Высшего арбитражного суда.
В Высшем арбитражном суде была проведена проверка сведений, содержащихся в материалах, поступивших из Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в отношении председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Майкова Людмилы Николаевны. Результаты проверки, которые были изложены в заключении комиссии, дают основания для вывода о том, что председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Майкова Людмила Николаевна при решении ею своего квартирного вопроса допустила действия, умаляющие авторитет судебной власти, причиняющие ущерб репутации судьи.
Прокомментировать отказ при остановке полномочий судьи Майковой я попросила Владимира Соловьева, известного теле- и радиоведущего, который занимался журналистским расследованием этого дела.
Я думаю, что дело само по себе показательное. В том плане, что Антон Александрович Иванов, возглавляющий Высший арбитражный суд и поставленный на эту должность теперь же президентом Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, пытается провести некую реформу и очищение системы. И начинается не как-то принято в России со стрелочников, а начинается с людей знаковых. Но очевидно, что решение четко и ясно дает понять, что система отнюдь не желает реформироваться. И что пусть даже попыткой искоренить большие сорняки, задачу не решить. Если быть последовательным и выполнять указания Путина и Медведева по наведению порядка в судебной системе, то придется заниматься не только эволюцией, но и очищением таких крупных блоков. Одним из этих блоков является ВККС. Решение четко и ясно показало, что система консервативна, не намерена сдавать свои элементы и будет делать все возможное, чтобы противостоять воле Кремля по очищению судебной системы.
Как вы полагаете, Майкова виновата в том, в чем ее обвиняют?
Я не судья, что принимает такого рода решение. Я знаю, что проводилась прокурорская проверка. И прокурорская проверка подтвердила те факты, которые я излагал в своих заявлениях по поводу обмена квартиры, наличия квартир и что эти квартиры достались по ценам, не соответствующим на этот момент рыночным. Антон Александрович Иванов проводил свое расследование встречное, и он на основании тех документов, которые у него были, как результатом прокурорской проверки, так и его собственной проверки, принял решение о необходимости не только приостановить, но и отозвать полномочия. Так что я думаю, что учитывая, что Антон Александрович является бесспорно грамотным юристом, у него было более чем достаточно оснований для такого рода решения.
Удастся ли Дмитрию Медведеву реформировать судебную систему?
Увидим. Как раз сейчас у нас с вами яркий пример. Пока первый шаг в этой длинной партии за теми, кто пытается по-прежнему держать судебную систему на коротком поводке и заставлять ее служить своим корпоративным интересам.
Говорил журналист Владимир Соловьев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В программе Вероники Баде рассуждали на эту тему и специалисты, и эксперты, и говорили о приостановке полномочий председателя Федерального арбитражного суда Московского округа Людмилы Майковой в том числе. Но нас сегодня интересует вопрос, удастся ли Дмитрию Медведеву сделать судебную реформу более независимой. Именно с этим вопросом на улице столицы Татарстана вышел наш корреспондент Олег Павлов.
На первый срок навряд ли, ему пока надо со своей системой разобраться. Думаю, на втором дойдет до судебной, а там посмотрим.
А мне кажется, что не удастся.
Все зависит от политической воли. На Руси так сложилось веками, что у нас всегда был суд откуплен, и все зависело от количества денег в кармане истца и ответчика. Ну, шанс есть, есть.
Ну, не знаю, как считаю или не считаю, вот без веры жить не могу. Ведь с каждым новым президентом люди возлагают надежды на лучшее будущее. Мне хочется в это верить.
Конечно, хотелось бы, чтобы наш президент провел какие-то реформы и сделал судебную систему более независимой. Потому что сейчас она независимая в том плане, как Монголия. То есть от нее мало что зависит. А хотелось бы, чтобы от нее зависело, но сама она была независимой.
В нашей стране несколько другие законы действуют до сих пор, нежели те, которые на бумаге написаны. Поэтому если он в рамках законодательства собирается осуществлять вот эти реформы, это же, по сути, ну, это действительно огромное начинание, то пока, мне кажется, этого добиться не удастся.
Вообще вот те громкие заявления, которые вот сейчас делаются, там, борьба с коррупцией, сделать наших судей независимыми, здесь вот будет зависеть от того, сможет ли Дмитрий Анатольевич Медведев это перебороть или не сможет. Это то, что перед законом должны быть все равны, когда борются с коррупцией. Перед законом должны быть все равны, когда судья принимает решение.
Можно предполагать, что нечто ему в этой области удастся, тем более в привязке к широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией, которая сейчас ведется в государстве. Эти два вопроса взаимозависимы, и если удастся успешно решить один, то есть надежда, что и судебная система наша будет соответствовать европейским демократическим нормам.
Дмитрию Медведеву не удастся сделать нашу судебную систему более независимой. Почему? Потому что, ну, на это потребуется, на мой взгляд, достаточно большой промежуток времени. Ну, это как минимум лет 15, не меньше, потому что у нас настолько несовершенные законы, это нужно в корне будет менять всю систему.
По-моему, нет. По-моему, не получится. Люди те же остались у власти. У них было предостаточно времени, чтобы сделать эту реформу судебную.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой.
А по казанским улицам ходил корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Пора нам окунуться в океан хай-тек, узнать о том, что ученые предлагают сохранять углекислый газ в базальтовых плитах. Вы узнаете, что был создан костюм, который умудряется регулировать биотоки человека, а Nintendo продемонстрировала устройство, которое умудряется передавать движение человека игровому персонажу. Обо всем этом в панораме высоких технологий рассказывает Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компании Google и Microsoft выступили в Конгрессе Соединенных Штатов. Слушания были посвящены соглашению между компаниями Google и Yahoo по размещению интернет-рекламы. Компания Microsoft уже пыталась купить Yahoo, но получила отказ. О борьбе за компанию Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Представитель Google заявил, что Microsoft уже монополист рынка программного обеспечения и недопустимо, чтобы она захватила еще и интернет. Юристы Microsoft, в свою очередь, настаивают, что сотрудничество Google и Yahoo ведет к нарушению антимонопольного законодательства, поскольку Google становится фактически монополистом на рынке поиска интернет-рекламы. Microsoft все еще сохраняет надежду купить Yahoo, которая является сегодня третьей интернет-компанией в мире. И эксперты считают, что Yahoo не выдержит конкуренции с двумя лидерами.
Новости коротко. Американские геофизики из Колумбийского университета разработали технологию хранения углекислого газа под базальтовыми плитами на дне океана. Ученые утверждают, что, реагируя с химическими компонентами, входящими в состав базальта, газ будет образовывать устойчивые соли. На основании геологических данных исследователи заключили, что базальтовая плита у Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов сможет вместить более 250 миллиардов тонн углекислого газа. Примерно столько Америка произведет за 120 лет. Исследователи компании «Контекст» разработали костюм-тренажер, способный анализировать электрофизиологическую активность человека. Каждая группа мышц человека генерирует небольшой электрический заряд. Биотоки регистрируются датчиками, вшитыми в костюм. Датчики усиливают сигнал и передают его на компьютер по беспроводной связи. Самым первым приложением, которое намерены попробовать разработчики костюма, является спортивная одежда. На Всемирной конференции разработчиков компьютерных игр в Лос-Анджелесе компания Nintendo продемонстрировала новое устройство для игровых приставок. Устройство названо Motion Plus. Оно представляет собой два браслета, которые надеваются на руки и соединяются проводом. Когда человек двигается, например, танцует, движения считываются по беспроводному соединению и передаются игровому персонажу. И персонаж на экране игровой приставки начинает танцевать, повторяя движения человека.
Сегодня в Московском саду «Эрмитаж» будет открыт Всемирный фестиваль детских театров, но до этого состоялась небольшая выставка. Открылась она в театральном центре на Страстном. Союз театральных деятелей России и группа компании «Детский мир» проводит эту выставку, чтобы привлечь внимание к детям, которые болеют тяжелыми наследственными заболеваниями, рассказывает Марина Тимашева.
Странная болезнь моя, вылечить ее нельзя, не прогнать ее ни ветром, ни дождем и ни морозом. Вот таким болею я, муковисцидозом. Наивно, да, это стихи Наташи Ларичкиной, 14 лет. А в фойе театрального центра на Страстном выставка рисунков больных, как и она, детей. Их мир ярок и красочен, они рисуют пейзажи, мирные, сельские, животных, обычных лошадей и невиданных жирафов с попугаями или дельфинами. А между рисунками на стендах фотографии маленьких авторов – все в медицинских марлевых масках на лицах. И еще фразы из их сочинений. «Если у меня что-то болит, это потому, что Бог на меня сердится?» «Папа сказал, что скоро изобретет машину, на которой можно уехать туда, где дети не болеют». И смешное. «Я люблю рисовать рыб, только не понимаю, зачем в них кладут кости». Вот этим маленьким, талантливым и страдающим детишкам нужны лекарства, а на них большие деньги. Ну, государство-то ведь бедное. Нефть все дешевеет, вы, должно быть, заметили. Значит, приходится искать благотворителей на стороне, приманивать их на знаменитые лица. Единственное, кого мне удалось обнаружить в театральном центре на Страстном, это Евгений Стеблов. И к нему я обращаюсь с вопросом.
Ради чего вы здесь и чем могли бы помочь?
Это у нас благотворительное мероприятие, выставка больных детей, да? Неправильно я сказал, больных детей. Детей, ну, с некоторыми проблемами. Потому что все это вот относительно здоровья, болезнь. И вот те дети, которые силой своего дарования поднимаются над собой, побеждают себя. И если это невозможно по каким-то медицинским показаниям, то хотя бы это происходит в творчестве, в фантазии, в полете их мечты. Это замечательно. И это и приводит и к медицинскому выздоровлению.
Почему всякий раз, когда им нужна помощь, то Чулпан Хаматова и Дина Корзун личной инициативой вытаскивают детский раковый корпус, поставляя туда какое-то уникальное медицинское оборудование, организуя благотворительные всякие акции, сборы и так далее, то вот теперь нужно звать знаменитых артистов. В принципе, это нормально?
Я думаю, что это нормально. При всем уважении к инициативе Чулпан Хаматова и Корзун, они молодцы, большие молодцы. Но если бы их никто не поддержал, то ничего бы они и не сделали. Это просто всегда кто-то идет впереди, кто-то сильнее чувствует боль. И очень часто это бывают наши коллеги в силу их сердечности, в силу того, что работают они душой и имеют дело с душами. Поэтому мои коллеги часто получается так, что они на передовой этого фронта.
Так отвечал на мои вопросы Евгений Стеблов. И в тот же день в рамках фестиваля любительских театров показали спектакль «Синяя борода» профессионального петербургского кукольного театра сказки. История оказалась не страшная, а вреде женского любопытства. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти в 8 в Москве и время кратких новостей в утренней программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Бывший член Совета Федерации Левон Чехмахчан приговорен к 9 годам лишения свободы. В Чите районный суд принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Ходорковского. В Израиле прошли похороны двух солдат, тела которых были переданы группировкой «Хизбаллах». В США кандидат от Демократической партии на пост президента страны Барак Обама собрал в июне на нужды своей избирательной кампании 52 миллиона долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Валерия Шабаева, как обычно, приготовила что-то очень интересное в очередном выпуске обзора российской прессы.
Еще надеюсь, раз здравствуйте. Доброе утро еще раз, Сергей. Надеюсь, что это действительно так. Вступили в активную фазу крупномасштабные российские учения «Кавказ-2008» у границы с Грузией. В маневрах официально задействовано около 8 тысяч военнослужащих России. Параллельно на своей территории при поддержке Соединенных Штатов Америки учения проводит грузинская группировка войск, численностью до 2000 человек. В ходе маневров, начатых по разные стороны главного Кавказского хребта, российские и американские военные, а также их союзники, отрабатывают противоположные по геополитическим целям учебно-боевые задачи. Об этом сообщает независимая газета. И в этой связи мне кажется уместным подробно познакомить наших слушателей с материалом в еженедельном приложении к газете «Ведомости». «Сила привычки» он озаглавлен, и вот что пишет автор Валерий Панюшкин. «Я не знаю, почему нас не пугает слово «война». Может быть, мы не знаем, что это такое? Может быть, уже слишком много лет нам не показывают по телевизору настоящих военных репортажей? Может быть, мы представляем себе войну такой, какова она в фильмах типа «Девятая рота»? Романтический флёр, красивая пиротехника, люди, ни во что не ставящие собственную жизнь? Очень странное чувство. Мы так привыкли смотреть всякие ужасы про насильственную смерть, что смерть больше не пугает. Мы виртуозно овладели умением отвлекаться на футбол, на боулинг, на покупку шмоток, на кино, на книжки, на что угодно, лишь бы не замечать, что мы шагнули уже одной ногой в самое противоестественное для человека состояние – в войну. Я много раз слышал за последние дни, что пара российских самолетов, пролетевших в воздушном пространстве Южной Осетии, это не война никакая, а так, брецание оружием, ерунда, политические маневры. И я понимаю, почему так говорят военные или дипломаты. Для них это действительно маневры. Я не понимаю, почему простые люди не испугались возможности войны. Самолеты вторглись в воздушное пространство, посол отозван, правительство обменивается резкими заявлениями, еще один шаг и война. Почему мы думаем, что этого шага не будет сделано? Политики всех времен и народов только и делают, что повторяют этот нелепый, безумный, отвратительный шаг, развязывают войны. Но мы же не политики. У нас же должны быть мозги. Когда готова была начаться Первая Чеченская, сотни тысяч людей выходили на антивоенные митинги, потому что все что угодно, лишь бы не война. Когда готова была начаться иракская кампания, по миллиону людей вышли на улицы Вашингтона и Лондона, потому что все что угодно, лишь бы не война. Я полагаю, последние годы приучили людей в России к мысли, что все, что происходит с ними, происходит не по-настоящему. Экономический рост происходит не по-настоящему, то есть не нашим трудом, а просто забил вдруг во дворе фонтан денег. Политическая жизнь идет понарошку. Власть не то, что вручена нами свободно достойнейшим, но и не узурпирована. Мы смотрим на формирование власти по телевизору так, будто это сериал из жизни непонятно кого. Увлекательная или не очень история. Смотри-ка, у них там президент. Президент сменился, там у них борьба с коррупцией, и война начинается. Прикольно. С нами что-то случилось, мы не можем поверить, что лента новостей происходит на самом деле. Мы делим новости на интересные и неинтересные, хорошие и плохие, но мы не примериваем новости на себя. Вы можете поверить, что это наши самолеты нарушили воздушную границу чужой страны? Буквально, наши. Мы их купили, будучи налогоплательщиками. Если у вас есть подчиненные, представьте себе, что вы велели одному из своих подчиненных прогуляться с оружием в руках по чужой стране. И вот теперь несете за это ответственность. Ведь именно это мы и сделали с самолетами. Нанятые нами военные прогулялись с оружием в руках по чужой земле. Если они это всерьез, то придется теперь нам быть убитыми, или, что еще хуже, убивать. Почему вы не верите в возможность такого развития событий? Почему вы не верите, что мир хрупкий и легко может быть сломан? Или вы не боитесь сломать мир, полагая, будто он голограмма, иллюзия, тени на телеэкране? Да нет же, мир существует на самом деле. Война – одно из самых убедительных доказательств реальности мира. Только избави нас, Бог, от таких доказательств, заключает Валерий Панюшкин, специальный корреспондент журнала The New Times.
Да, сильная статья. Сильная статья. И спасибо большое Валерии Шабаевой. Ждем ее в самое ближайшее время с продолжением обзора российской прессы. Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 7 часов 51 минуту. Этот час информационной программы будет завершать репортаж из рубрики «История Запада и Востока». На этот раз репортаж будет из Дании. Сейчас лето, жара, и, наверное, очень приятно отправиться за город, на свои 6 соток, домик, заботливо построенный собственными руками. В Дании тоже есть целая культура домиков, построенных собственными руками. Они называются «Колонихеве». Вот такой вот, извините за плохой датский. Вот об этом феномене и будет рассказывать наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян.
История появления в Дании первых садовых хозяйств уходит вглубь веков. Приметы будущих колонихео можно проследить здесь со времен позднего средневековья, когда у крепостных стен начали появляться крохотные участки земли, возделываемые горожанами. Со временем такое мини-земледельчество становится все более распространенным, а к середине 17 века огороды даже стали частью датской оборонительной системы. В 1650 году, когда король Фредерик III построил для защиты южных рубежей Дании крепость, ныне это город Фредерисе, то повелел разбить перед крепостными бастионами садовые делянки по числу солдат гарнизона. Такое решение принесло двойную пользу. У защитников крепости появилась возможность пополнить рацион продуктами собственной грядки, а занятым огородничеством солдатам не оставалось времени шататься по городским кабакам и затевать драки. Рассказывает инженер-консультант объединения Колонихева Эйвинд Торсен. Идея получила свое развитие в последующее столетие, когда в Дании стали практиковать раздачу наделов для бедноты. На бросовых клочках земли дозволялось выращивать овощи, лен и коноплю. Поощрение огороднических хозяйств имело под собой причины весьма прозаичны. После периода наполеонских войн экономика датского королевства переживала не самые лучшие времена. Другим же важным моментом был воспитательный. Огородничество призвано было пробудить у люмпенов охоту к труду и отвадить от пьянства. При этом воспрещалось использование наемного труда. Указ короля Фредерика VI от 1826 года предписывал обрабатывать полученную землю своими силами, а также с помощью жены и детей. Следующим этапом развития датского садоводческого движения стал период, когда правительство начало выделять в окрестностях Копенгагена небольшие участки земли под дачное строительство. Предназначались они для сдачи в аренду фабричным рабочим, причем по доступным для них ценам. Классовая солидарность подталкивала пролетариев решать свои проблемы сообща. В 1884 году в Дании появляется первое садовое товарищество, а к началу 20 века в стране их насчитывается уже несколько десятков. Копенгагенские садоводческие общества пришли к выводу, что им необходимо объединиться для решения общих проблем колонистов, что и было сделано в 1908 году, ровно 100 лет назад, когда в результате слияния товариществ был основан Союз садоводов Дании. Эта новая организация стала посредником между дачниками и муниципальными властями, предоставлявшими землю в аренду, говорит инженер-консультант объединения Колонихева Эйвин Торсен. Фактически именно с тех пор и начал складываться механизм самоуправления датских садовых товариществ. Работа был непочатый край, ведь чаще всего под разбивку участков отводились места на заброшенных пустырях и свалках. Но, несмотря на все трудности, люди были счастливы. Заполучить Колонихео было сродни выигрышу в лотерею. Зеленый клочок земли не только позволял жителям задымленных рабочих кварталов выбраться на свежий воздух, но еще и давал возможность запастись картошкой на всю зиму. Вскоре на садовых участках стали появляться и домики. Поначалу это были обычные сараи, но уже к середине 30-х годов дачные постройки начали украшать шпили, башенки и балкончики. При том, что размеры самих строений зачастую не превышали площади кухни в советской малогабаритной квартире – 7 от силы 8 квадратных метров. Эта тенденция не исчерпала себя и сегодня. На датских садовых участках можно встретить как домики в стиле дядюшки тыквы, так и помпезное сооружение, напоминающее римский форум. По степени же изобретательности датские дачники ничуть не уступают своим российским коллегам, пуская в дело все, что может пригодиться. Большая часть того, что вы видите здесь, это оборудование старого государственного госпиталя, откуда я добыл кучу стройматериалов. Смешно вспомнить, но наша соседка по даче, пожилая медсестра, никак не могла сообразить, откуда ей знакомы наши окна. И лишь потом до нее дошло, что это те самые окна, мимо которых она ходила на работу каждый день, когда была помоложе. Говорит колонист Мац Матиес. Дом, дерево, аккуратно подстриженная живая изгородь – базовый принцип типичного колонигео. При этом каждый участок по-своему уникален и многое может рассказать о своем хозяине. Однако не следует забывать и о главном, ведь колонигео создаются для души, позволяя датчанам совершенно расслабиться от условностей городской жизни. Ко мне на садовый участок друзья наведываются экспромтом, совсем не так, как на городскую квартиру. В Дании обычно принято оговаривать визит заранее, а сюда, в Колонигео, люди приходят запросто, даже когда меня нет. Они знают, где лежит ключ и чувствуют себя здесь, как дом. Говорит колонистка Лене Биль. В датской дачной культуре сложилось немало красивых традиций, и в частности такая. Соседи охотно помогают друг другу со строительством, а после того, как все готово, новоселье отмечается пивом с сосисками. В правилах общежития существуют и некоторые ограничения. Так, на территории Колонигео нельзя выстраивать высокие заборы и пользоваться автомобилями, а проживать в своих домиках хозяевам разрешено лишь с 1 апреля до 30 сентября. По старинной традиции, конец дачного сезона в Дании принято отмечать особым праздником света. В этот вечер дорожки садовых участков, деревья и дома украшают мириады живых огоньков свечей и китайских фонариков, а в воздухе разлита неповторимая атмосфера хюгги. Смысл этого датского выражения можно весьма приблизительно передать словом «уютничать». Люди прощаются с летним теплом и светом, и всем немного грустно. Но это ведь ненадолго, всего лишь до следующего года в датском Колонигео. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Тема сегодняшнего часа была такова. Считаете ли вы, что Дмитрию Медведеву удастся сделать судебную систему более независимой? И вот первые отклики, которые мы получили на номер 9613333 для абонента Радио Свобода или на смс номер плюс 7903-743-2801. Спасибо товарищу Сталину, что сейчас не 38-й год, пишет Борис из Миаса. Очередной популизм без подписи. Если Дмитрий Медведев действительно захочет сделать судебную систему более независимой, он таковой ее сделает. Главное, не давать пустых обещаний, не бросать слов на ветер. Мнение белоруса. Владимир Воронин. Независимость суда от чинуш возможна только при формировании судейского корпуса адвокатами, а не ментами. Тогда придется сажать председателей избиркома всех рангов после очередных выборов, пишет Ваня Жуков из Краснодарского края. Он сделает так, что заставит его коррумпированное окружение, явно не желающее видеть суды независимыми, пишет Александр. Конечно, к Дмитрию Медведеву мы не только прислушиваемся, но и ожидаем каких-то решений. Замечу лишь, что в нашей судебной системе не все так плохо, и будет лучше, если таких, как Чехмахчан, будут сажать пачками, считает Добрый. Замечу, что мнение слушателей не всегда совпадает с мнением редакции. А у нас к концу подходит первый час утренней программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный и позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные
КПРФ
права.
КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственную Думу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9000.